нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, отлично, у нас теперь вот картинка в Ютьюбе есть у нас, программа наша начинается, Алексей Кузнецов,
добрый день.
Светлана Ростовцева у нас здесь, непременный секретарь, и Сергей Бунтман. Вот, так что, господи, еще проектор нам не хватало покупать. У нас вот на экране все в порядке, все очень хорошо, вот замечательно, вот все, всем недовольны. Еще, да, мы, конечно, будем на Panavision снимать, да. Вот широкий формат, 75 миллиметров.
Компьютерная пленка, графика.
Вот, нет, это все здесь. Спецэффекты. Вот скоро я научусь спецэффекты делать здесь. Так что все, отлично, все, летать будет. Пока же для тех, для свидетелей Ютуба, вот это новая организация, я так думаю, есть у нас картинки, изображающие в данном случае город Тифлис, поскольку у нас все на тифлисском фоне и на фоне куры.
Да, она вот будет играть очень большую значение в сегодняшнем деле, поэтому специально вот выбрана именно такая картинка. Мы, напомню, сегодня отмечаем 190-летие замечательного российского адвоката, короля российской адвокатуры, это почти официальный его титул, и Владимир Данилович Спасович родился в январе, 39-го года. Нет, глупость я сказал, конечно, почему 39-го, 29-го, конечно же, года. И из пяти дел, которые вам были предложены, вы безошибочно выбрали самое загадочное, с одной стороны. И с другой стороны, на мой взгляд, то дело, где Спасович в наибольшей степени показал себя как адвокат-виртуоз, как адвокат-универсал. Дело об убийстве девицы Нины Андреевской. Она дочь очень известного врача, доктора Эраста Андреевского. Ему в Одессе стоит памятник, большой достаточно памятник, что совершенно справедливо, на территории одного из пансионатов, потому что он один из отцов российской курортологии и, можно без преувеличения сказать, отец одесской курортологии. Вот именно он обосновал, разработал, нашел места в Одессе, под Одессой для использования в качестве курорта. Вот на территории одного из санаториев Куяльника ему стоит памятник. Значит, доктор Андреевский был главным врачом отдельного Кавказского корпуса. Воспоминания человека, знавшего его лично. Припоминаю также доктора Андреевского. Он был на Кавказе также во времена моего детства. Андреевский оставил о себе память на Кавказе не как доктор, а как доктор светлейшего князя Воронцова. Вследствие преклонных лет светлейшего князя Андреевский имел на него значительное влияние и проявлял это влияние не без корыстных целей. Когда же князь Воронцов покинул Кавказ, Андреевский приехал в Одессу и уже с очень округленным состоянием. Ну, поклонники мемуарной литературы рубежа веков, конечно, узнали неизменный ехидный стиль Сергея Юльча Витте.
Угу.
Да, детство которого действительно прошло на Кавказе. Доктор Андреевский оставил очень интересные трехтомные мемуары, в которых он пишет, что исключительно служил за идею, миллионов не нажил, честно пишет доктор Андреевский. И это правда. Размер его состояния к моменту его смерти оценивался примерно в 400 тысяч рублей. Так что миллионов он действительно не нажил. Значит, это состояние было завещено его супруге, его вдове, значит, урожденной княжне Тумановой, знаменитый грузино-армянский род Туманишвили, да, это тоже будет иметь значение сегодня, и трем его детям. У него было три дочери. Нина, Елена, Эло, как ее звали, и младший сын Константин. Вот одна из загадок, посмертных загадок этого дела, заключается в том, что сейчас везде, на всех сайтах, написано, получается, что Нина Андреевская, младший ребенок в этой семье, год ее рождения дается около 59-го, а в 76-м она погибла. Значит, этого никак не может быть. По целому ряду причин я буду к этому возвращаться, но хотя бы сошлюсь на воспоминания баронессы Варвары Михайловны Мейендорф. урожденный Шервашидзе. Она родная сестра Георгия Михайловича Шервашидзе, о котором сегодня тоже будем говорить. И, соответственно, Георгий Михайлович был женат на младшей Андреевской, на Илоне Елене Эрастовне Андреевской. То есть баронесса Мейндорф не может перепутать старшую сестру с младшей, безусловно. И вот в своих воспоминаниях она дважды прямо пишет. Вот, например, по городу, по поводу убийства. По городу пошли... Так, ой, нет, простите, это я не ту сейчас цитату чуть не привел. Значит, она дважды прямо пишет, что Нина была старшей сестрой. Ну и, собственно говоря, это следует также из всех обстоятельств дела. Сестрам было оставлено значительное наследство, и они были в завещании объявлены со-собственниками, со-владельцами. Угу. Да, то есть оно находилось в их собственности, их обеих. Через несколько лет после смерти отца, он умер, по-моему, в 74-м, соответственно, в 76-м году, через два года, по инициативе Нины, судя по всему, они решили разделить. Речь, это наследство, речь шла о поместьях и домах в Грузии, в Тифлисе и вокруг Тифлиса. И вот, соответственно, для того, чтобы произвести этот раздел, Нина со своей матерью приехали в Тифлис. Сначала они остановились в гостинице, чтобы не стеснять своего зятя, но потом... Князь Шервашидзе уехал там по делам, он был адъютантом командующего Кавказским корпусом, он уехал в какую-то командировку, и они перебрались в его дом. Где, соответственно, освободилось для них место. Дом не очень большой, довольно старый, стоит на очень высоком обрывистом береге Куры. Это, собственно, ключевая информация. Управляющим этими совместными сестринными землями был некий Давид Чхотуа. Молодой еще достаточно человек, ему около 30 лет. Он имел репутацию нигилиста.
Это все, что угодно. Тогда ведь
это все, что угодно, да. Это был человек, так сказать, передовой, что называется, и свободно мыслящий. И самое главное, он, как и князь Шервашидзе, принадлежал к так называемым абхазским грузинам. Напомню, что князь Шервашидзе еще совсем юным человеком в 66-м году, когда в Абхазии было мощное восстание, он был провозглашен восставшими царем Абхазии. Его за это не наказали, но, что называется, из Абхазии убрали.
И не поощрили.
И не поощрили. Мягко говоря, из Абхазии убрали, он был фактически под гласным надзором, несмотря на то, что занимал вот такие почетные должности, как адъютант командующего корпусом, несмотря на свои молодые годы. Он у нас, кстати, есть его портрет, может быть, его показать. Там он, правда, в штатском, но, тем не менее, значит, чтобы было представление. Вот он, да.
Вот
видите, такой, значит, красивый молодой человек.
Да.
И, значит, вот этот самый Давид Чхотуа был управляющим поместьями и другой собственностью сестер Андреевских. Значит, обсуждались различные детали, поделили кому что, жребий даже бросали, потом жребием были недовольны, значит, Нина предложила поменяться, вот, дескать, Георгий, ты же хотел лес, вот, да, а он выпал мне, вот, давай забирай лес, я возьму там другое, да.
Да, катал в сапогах.
Да. Ну, вот, мельницу, значит, да. Шервашидзе сказал нет, ну, вот, как мы договорились, жребий, значит, жребий, как он выпал, так он выпал. Потом Шервашидзе уехал. И в ночь с 22 на 23 июля 1876 года Нина пропадает. Ее начинают искать. Начинают искать еще в темноте. Спускаются по достаточно отвесной тропинке к берегу Куры. Обнаруживают там аккуратно сложенную ее одежду и обувь, лежащую прямо на берегу. А на следующий день, примерно в середине дня, как было сказано в полицейском, рапорте примерно в 43 верстах ниже по течению, то есть порядка 45 Ого. Километров, да, рыбаки увидели плывущий по реке обнаженный женский труп.
Река бурная.
Река очень бурная, да. Река очень быстрая, очень глубокая во многих местах, но к реке мы тоже обязательно вернемся. Значит, труп был извлечен из воды, приехали полицейские чины и довольно быстро опознали Нину Андреевскую. несчастный случай или убийство. И следствие довольно быстро приходит к выводу, что это не мог быть несчастный случай. Какие аргументы были у следствия? Значит, во-первых, было сочтено, что в темноте Нина Андреевская не могла рискнуть спускаться по очень ответственной, узкой, шаткой тропинке к реке, что Нина не могла полезть в грязную куру. Дело в том, что якобы она не раз выражала удивление, как люди вот в этой текущей по городу речке купаются. И вообще, вроде как, молодая дама ей купаться там в одной сорочке, значит, не пристала. Ну и, кроме того, значит, вроде бы обувь, которая стояла рядом с одеждой, была практически чистая, что невозможно было бы, если бы
она
своими ногами спускалась по этой самой тропинке. Ну и поскольку никаких следов насилия, изнасилования, похищения драгоценностей, там, сережек, еще чего-то, обнаружено не было, то был сделан вывод, что это убийство с какой-то иной целью. Значит, только кто-то из домашних, что называется, мог это сделать. Это не какой-то там залетный, случайный грабитель. Ну, и начали, что называется, прессовать братьев Чхоту. Давида в это время гостил его младший брат Николай, который там собирался поступать на военную службу. Арестовали братьев Чхоту, арестовали повара Габисония, сторожа Каридзе и садовника Мчеладзе. И через некоторое время, не сразу, двое последних, сторож и садовник, дали показания, что они видели, как под вечер приехали какие-то незнакомые им люди, а через некоторое время они видели с разных двух точек, значит, как братья Чхоту вместе с этими людьми вниз по тропинке понесли некое тело. Ну, и вот, собственно говоря, пазл, что называется, сложился, и следствие сделало вывод, что на почве неприязненных отношений, на почве того, что Давид Чхотуа уже знал, что Нина Андреевская нашла другого управляющего для вот этой вот выделенной ей части наследства, на почве того, что он беден, а это означало для него потерю жалования 100 рублей в месяц, это в 76-м году для Тбилиси жалование неплохое, не бог весть что, но оно давало возможность, в общем, вполне безбедно существовать, а с учетом того, что он жил в доме своего друга, покровителя и брата своего молочного брата с младшим братом Шервашидзе, у Чхоту была одна кормилица. Это очень важно на Кавказе. Вот. С учетом этого, значит, он мог вообще, что называется, о деньгах не думать. Жилье у него было. А вот сейчас он терял вот это самое жалование, и, соответственно, его это должно было сильно беспокоить. Вот на почве корысти и неприязненных отношений якобы он, значит, подчинив своей воле младшего брата и надавив на слуг, соответственно, убил Нину Андреевскую. Дело поступает сначала в Тифлисский окружной суд, где оно, у нас там есть фотографии Тифлисского окружного суда, вот, совершенно верно. Правда, это не в этом здании происходил процесс, это здание более позднее, оно же 96-го года постройки.
Да, видно,
насколько я понимаю, сейчас там находится Верховный суд Республики Грузия по-прежнему. Вот. А фотографии старого первого здания суда мне найти не удалось. Ну, так или иначе, в окружной суд поступает это дело. На Кавказе, как и на других национальных окраинах империи, суд присяжных не вводился, поэтому слушают коронные судьи со словными представителями, так называемыми. Братьев Чхотуа защищает молодой, 30-летний, кутаистский присяжный поверенный князь Николай Вахтангович Арбелиани. Он у нас тоже там есть, в очень живописной такой фотографии. Вот он справа. Да? Это павильонная
вот
съемка.
Это, да, сидит.
Да, 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 сидит, подогнув под себя одну ногу. Это, как вы видите, павильонная съемка. Это все декорация, это они
на
охоте, имитируют охоту. Но, тем не менее, вот он, значит, Николай Вахтангович, выпускник Киевского университета. Значит, почему выбрали молодого присяжного поверенного, хотя на Кавказе, в частности в Тифлисе, были гораздо более опытные адвокаты? Дело в том, что он Арбелиани. он родственник, значит, князей Шервашидзе, а князья Шервашидзе покровительствуют братьям Чхотуа. И явно совершенно это имело большое значение. Кроме того, я нигде не нашел прямого подтверждения, но у меня нет ни малейших сомнений, что Арбеляни был с Чхотуа хорошо лично знаком, потому что у него тоже в студенчестве были проблемы, его считали нигилистом, они люди чуть ли не одного года рождения, они представители, так сказать, вот определенного довольно тонкого слоя, они, конечно же, были по меньшей мере знакомыми, если не друзьями. Это тоже должно было сыграть свою роль. Ну и плюс на судей должно, наверное, было произвести впечатление. Понятно, что на Кавказе князей много, да, известна поговорка, что у кого там есть, так сказать, две отары, тот и князь. Но дело в том, что Николай Вахтангович Арбеляни – правнук последнего царя Картлика Хитинского царства Ираклия II. То есть он принадлежит к крем-до-крем, что называется.
Да, это, во-первых, были князья, абсолютно признанные Российской империей.
Нет, ну, Российская империя титулы князь признавала везде, да, но, тем не менее, это, конечно...
Не везде, там целая процедура была.
Да,
это,
я не знал.
Это очень интересные вещи. Подавали, заявили...
Ну, да? Это пробел в моем образовании. Вот, одним словом, князь Арбеляни, на мой взгляд, провел защиту очень здорово. Он довольно подробно остановился на всех сомнительных местах в обвинении. Довольно много вскрыл всяких неувязок или в каких-то местах, где казалось, что толкование однозначно, он показал, что оно совсем может быть неоднозначным. Но вот два слабых места в его защите наблюдаются. Он ничего не смог сделать с выводами судебно-медицинской экспертизы, а четыре врача, относительно согласованно между собой, показали, что тело попало в воду, уже будучи мертвым. Они не нашли признаков утопления. Да, они сочли, что Нина была убита на берегу, а потом уже тело было брошено в воду. И он не смог ничего сделать с тем, что, по мнению других экспертов, тело не могло приплыть своим ходом. Поэтому было сделано предположение, что тело привезли. Привезли и, так сказать, где-то неподалеку от того места, где рыбаки его обнаружили, бросили в воду, значит, какие-то всадники, вот, возможно, те, кого видели, судя по показаниям, двое слуг. Значит, подается с обеих сторон, подается, значит, апелляционная жалоба. Прокурора не устроил оправдательный приговор Николая, младшего из братьев Чхотуа, суд оправдал. Прокурор счел, что это неправильно, подал свой протест. Ну, а адвокаты, там был еще второй адвокат, частный поверенный Тихомиров, он повара защищал. Адвокаты подали жалобу, соответственно, со своей стороны. И дело поступает в Тифлисскую округу. Окружную судебную палату. И вот здесь защищать братьев Чхотуа приезжает из Петербурга Владимир Данилович Спасович. Ему идет 50-й год. Он успел еще до судебной реформы стать профессором Петербургского университета, читал уголовное право. В 61-м году во время студенческих волнений закрытия университета он в знак протеста ушел. Это ему будут долго припоминать по казенной линии, не дадут ему возглавить кафедру в другом университете. Он напишет блестящий учебник уголовного права в 63-м году, он выйдет, учебник будет положен под спут, его не дадут напечатать за казенный счет и так далее. В общем, ставили ему палки в колеса, и поэтому естественным образом Владимир Данилович первые 20 с небольшим адвокатов, он в их числе, естественно. И вот он практически, там буквально через несколько лет, его начинают называть королем адвокатуры. Иногда говорят, вот если бы Плевака был бы лет на 5 постарше и начал бы свою карьеру одновременно со Спасовичем, то его бы назвали королем адвокатуры, а так место было занято, поэтому для Федора Никифоровича пришлось изобретать термин митрополит адвокатуры. Я не уверен в этом. Дело в том, что если сравнивать этих двух величайших адвокатов, у каждого были более сильные стороны, чем у другого, и кто бы победил, я не знаю. Но в любом случае берет Спасович. Вот интересно, кто его пригласил? Он не дешевый адвокат. Он не был рвачом, но цену он себе знал. Думаю, что да. Мог пригласить, конечно, Арбелиани. Мог Шервашидзе через Арбелиани пригласить. Но дело в том, что оплачивать Арбелиани не мог. Он был не богат. Я думаю, что деньги в любом случае были Шервашидзе. А выбор вполне мог быть Арбелиани, который, естественно, лучше разбирался во всех этих юридических тонкостях. И после перерыва я скажу, чем, на мой взгляд, он был выбор. Этот выбор определен.
Алексей Кузнецов, продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем дело. Слушается дело об убийстве Нины Ярославны Андреевской.
Вот я хочу
девицы,
да, показать, да, сразу же.
Алексей Кузнецов, да. Это Сергей Бунтман
как,
здесь.
Как закончилось еще первый суд, да, вот окружной суд. Вот, соответственно, сразу же был издан стенографический отчет. Его нет, насколько я могу судить, ни в одной российской публичной библиотеке. В Ленинке его нет. И вот эта обложка, я хочу принести огромную благодарность ведущему специалисту Национальной парламентской библиотеки Грузии имени Ильича Чевадзе Нинели Мелкадзе, которая совершенно бескорыстно в течение нескольких дней до меня отсканировала и прислала мне полностью этот отчет. Благодаря этому я могу вам рассказать о том, как вел защиту Арбелиани, потому что нигде его речь, кроме этого отчета, не опубликована. Ну, в газетах она опубликовалась,
но
их найти тем более невозможно. А надо сказать, почему вот это все делалось. Огромное общественное волнение вызвало это дело. И вот, цитирую Варвару Мейендорф, «По городу пошли сплетни, которые даже были напечатаны в некоторых газетенках, что организатором убийства был мой брат, который хотел избавиться от сестры жены, чтобы таким образом Эло досталась часть ее наследства». Вот у нас один из слушателей в чате пишет о том, что князь Шервашидзе обвиняли в том, что он был спонсором и подстрекателем, значит, этого преступления. И, значит, Спасович берется за это дело. Он в самом начале своего выступления, вот его речь опубликована везде, где можно, вы без труда ее найдете, почитайте ее, дело братьев Чхоту или Тифлисское дело. Спасович сказал в начале следующее. «Я надеюсь доказать тезис, в полной истине которого я глубоко убежден, и который для меня яснее белого дня. А именно, что Нина Андреевская, купаясь, утонула, и что, следовательно, в смерти ее никто не виноват. Чтобы доказать этот тезис, пойдем за трупом Нины Андреевской с того момента, когда он отыскан в Карая, проследим обратно тот путь, который был пройден этим трупом, дойдем до места на площадке, где найдено ее платье, до минуты, когда она рассталась с матерью и до предшествовавших ее исчезновению обстоятельств, и при этом разборе фактов, будем перебирать, как зерна в четках, все те из них, которые нанизаны одно на другое, как обвиняющие подсудимых улики. При разборе я надеюсь вас убедить, что ни одна улика не уцелеет, все они раскрошатся в мелкий песок, одни из них из фактов обратятся в противное тому, в небылицы, другие получат смысл безразличных, третий – сомнительных, и весь искусственно построенный замок обвинения превратится в марево, в мираж». Говорят, что Спасович был неважным оратором. Вы знаете, все, кто его слышал, пишут об одном и том же. Когда он начинал говорить первую минуту-две, было ощущение, что выступает человек, вообще никогда публично не выступавший. Он слегка заикался, он не обладал выигрышной внешностью. Давайте выведем его портрет.
Да.
Вот он, примерно в том возрасте, в котором он как раз защищал братьев Чхоту, он не обладал ни красивым голосом, он не актер был совершенно, но все пишут об одном и том же, вот у Кони есть известная очень фраза, первые две минуты, не можешь поверить, неужели это Спасович, следующие две минуты, да, пожалуй, это Спасович, а потом с восторгом, конечно, это он и никто другой, вот почти точная цитата, и он действительно, вот здесь вы уже слышите, да, это он и никто другой. Это логика, это образность, это великолепный русский язык, при том, что он не был родным для Владимира Даниловича, для него родной польский. Он белорус, но из польского дворянства и, безусловно, с польским самосознанием в голове. Действительно не камня на камне. Расстояние, которое якобы не могло проплыть тело, Спасович доказывает, что оказывается не 43 версты, как в протоколе, а на самом деле 33 версты. Говорят, что тело не могло преодолеть пороги на 18-й версте. Спасович доказывает, могло преодолеть пороги. Глубина там была значительно больше, чем, так сказать, показывают. Значит, в результате он показывает, что телу для того, чтобы доплыть, нужно было плыть со скоростью менее 2 км в час.
Угу.
По курета, по бурной, у которой течение,
ну, да,
гораздо быстрее. Он разбирает, вот Спасович был выдающимся знатоком среди адвокатов, был выдающимся знатоком судебной медицины. Это большое его, я бы не назвал это хобби, поскольку это все-таки профессиональное увлечение. Но в речи он очень подробно, там, если вы человек впечатлительный, тогда не читайте речь Спасовича, там чрезмерно подробно все разбирается, но он привлек эксперта. И в качестве эксперта он привлек крупнейшего на тот момент судебного медика, заведующего кафедрой судебной медицины военно-медицинской академии Петербургской, Ивана Максимовича Сорокина. Сорокин разгромил вот этих 4 тифлисских врачей в пух и прах. Ему суд замечание объявил за фразу, цитирую: «Если бы с такими познаниями ко мне явились на экзамен мои студенты, то я им поставил бы неудовлетворительные оценки». Сорокин не удержался и после этого опубликовал свои выводы отдельной брошюрой. Она есть в Ленинке, и там, ну, я не судебный медик совсем, и вообще никакой не медик, но его выводы, мне кажется, очень убедительными. Впрочем, любые выводы специалиста, не специалисту, конечно, покажутся убедительными. Но в любом случае я к тому, что вот это кажущееся единство экспертов и категоричный ответ на вопрос «нет, она не могла утонуть», вот поколеблено по меньшей мере. Значит, он разбирает мотивы, я имею в виду Спасович, разбирает мотивы, добивается показаний матери покойной княжны, значит, ну, в девичестве Тумановой. Вот что показала Варвара Туманова в конечном итоге. У Нины никаких неприятностей с Чхотуа не было. Мне крайне неприятно, что из-за этого дела явились нарекания в обществе на Чхоту и на моего зятя. Я этим слухам не верю и совершенно уверена, что здесь никакого преступления не могло быть, а был просто несчастный случай при купании, на которое моя дочь Нина, как я ее знаю, могла по своему характеру смело решиться. Вот это один из ключевых моментов. Не могла, дескать,
такое,
Нина Андреевская, полезть, полезть, да, и так далее. Что, да. И вот Спасович, характеристика Нины Андреевской. Хотя грузинка по матери, Нина Андреевская по складу ума, наклонностям, закалу характера, в полном смысле русская женщина, в лучшем смысле слова, сама во все вникающая и решающаяся на дело самостоятельно. Свидетель Меликов привел, между прочим, на суде ее слова, сказанные Анчабадзе. «Я русская женщина, люблю, чтобы все делалось прямо. Оканчивайте ваши акты, потом я поеду и подпишу». Это была притом русская женщина новейшей формации, бойкая, веселая, резвая, смелая, с широким умственным горизонтом, не знающая пределов. Она любила Бокля, читала Дарвина и Геккеля. По словам Варвары Тумановой, знала медицину. По словам студента Даниани, знавшего ее 68 по 70 год, занималась женским вопросом. Это к вопросу о ее якобы 59-м годе рождения, что она в 9 лет занималась женским вопросом, что ли? Мечтала о докторстве и путешествиях, рассказывала живо, огненно, с увлечением, одевалась чрезвычайно просто, даже неряшливо, с мужчинами становилась тотчас на товарищескую ногу, была резка, отважна, по выражению Варвары Тумановой говорила, смеясь, что трусят одни бабы. При таких условиях она могла полезть купаться. И, наконец, Спасович находит аргумент, почему ей нужно было это делать именно в темноте, и почему она торопилась. У нее были, как мы сегодня выражаемся, критические дни. Спасович находит от меня неопровержимые доказательства. В доме князя так получилось, она не могла нормально принять ни ванну, ни каким-то иным образом эту проблему решить. И она, дождавшись, пока стемнеет, и никто ее не увидит,
побежала,
она идет к куре. Единственное место, где она могла что называется, освежиться.
А вот ботинки?
А ботинки. У Спасовича минут 30 речи посвящено ботинкам. И он показывает, что они не должны были быть в хлам угвазданы. Он характеристики тропинки чуть ли не по метрам, так сказать, разбирает. А то, что на ботинках обнаружены следы зелени на подошвах, а зелени на дворе нигде нет, травы, единственное место – это водоросли небольшого ручейка, стекавшего со склона. Ну, такой не водоросли, а мох, который как раз пересекал эту тропинку. То есть Спасович доказывает, что она должна была наступить в это место. И вот самая большая загадка этого дела, загадка, которую я уже, к сожалению, не надеюсь разгадать. Почему, несмотря на эту абсолютно выдающуюся речь, судебная палата подтверждает приговор окружного суда. Давид Чхоту 20 лет каторги, повар Габисония 10 лет каторги. Непонятно мне это. В современной Грузии некоторые исследователи полагают, что было указание сверху, что вмешалась вот эта антиабхазская партия, и вот они таким образом, значит, подводят мину под князя Шервашидзе. И под Давида Чхоту, как одного из активных сторонников абхазской автономии. Не знаю. Честно говоря, по материалам я этого что-то нигде не увидел. Да. Я не могу судить, я этого нигде не увидел. Тут явно какие-то умолчания, тут явно какие-то борьбы самолюбий. Давид Чхоту явно не все говорит, видимо, потому что боится бросить тень либо на своего покровителя, либо на Нину, либо еще на что-то. Одним словом, что получилось, то получилось. Еще одно мне непонятно. Я нигде не нашел следов кассации в Сенате. Чтобы Спасович не нашел повода для кассации, такого быть не может. Видимо, ее не было, и, видимо, тоже это некое решение, что называется, доверителей. Адвокат не может писать кассационную жалобу, если его не уполномочивает на это, так сказать, человек, который его нанял, или его подзащитный. Нет следов кассации в Сенате. В общем, что-то очень непонятное. А самое непонятное напоследок. Вся та же Варвара Михайловна Мейендорф, урожденная Шервашидзе. Но, к сожалению, несчастный Чхоту не смог представить никакого алиби. И так как ни у кого не оставалось ни малейшего сомнения в том, что произошло именно убийство, он был приговорен к ссылке на 20 лет в Сибирь. Через много лет реальный убийца на смертном одре признался в преступлении.
Опа.
И невинная жертва была освобождена из Сибири. Так получилось, что я оказалась на том же теплоходе, на котором он возвращался из ссылки. Я была счастлива увидеть бедного парня, снова вернувшего свое честное имя. Я подошла к нему, обняла и расцеловала. Не получается. Не получается. Он полностью отбыл каторгу, а из ссылки он был освобожден в 17-м году амнистией временного правительства. Он подпадал под амнистию по совершенно четкому основанию. Ему исполнилось 60 лет. Все осужденные к ссылке старше 60 были амнистированы. И вернулся он по амнистии. Что она... История про убийцу, признавшегося на смертном одре, она вообще распространенная в это время. То ли Варвара Михайловна продолжает прикрывать семью таким образом. Что это за этот истинный убийца? Нигде не нашел. Еще две благодарности. Прекрасно понимая, что это может быть в грузинских источниках, на грузинском языке, я попросил двух людей, которые, в отличие от меня, этим языком владеют, порыться в грузинском сегменте интернета. Большое спасибо писателю и переводчику Марии Ксерджан из Тбилиси, и нашей Нинора Сабашвили, которая тоже по моей просьбе летом...
Спасибо.
Я писал брошюру по истории дореволюционной грузинской адвокатуры, надеюсь, она когда-нибудь выйдет. Естественно, там тифлисское дело подробно рассматривается. И вот, собственно, и Нино, и Мария перерыли, сказали, ничего, никаких мы, по крайней мере, в интернете следов того, что вот подтверждающих слова княгини баронессы Мейендорф, ничего не найдено. Поэтому то ли это какая-то семейная легенда. Давид Чхотуа в ссылке всерьез занялся комментированием и исследованием текста «Витязя в тигровой шкуре» и стал известным руставелеведом. И вот, вы знаете, поразительно невезучий человек. Почти все его записки по этому делу погибли. А он ну вот академик Джанаша, крупнейший специалист, да, так оценивал, что да, конечно, это любительское такое литературоведение, да, конечно, со многим мы сегодня согласиться не можем, но это, безусловно, свежий взгляд, и настоящему специалисту с этим взглядом полезно познакомиться. Ну вот такая вот судьба у этого человека. У меня не сложилось никакого мнения. Речь Спасовича превыше всех похвал. Решение суда мне абсолютно непонятно. То, что многие свидетели не договаривали, говорили не то, несомненно. То, что показания слуг, которые якобы видели, как несут труп братья Чхотова, получены под полицейским давлением. Спасович это показывает, доказывает, находит распоряжение начальника тюрьмы, запирающегося повара, перевести на половинный рацион. То есть его голодом морили, на этих самых, на слуг надавили. Обычная работа следствия во все времена, к сожалению.
Ну вот, дело, ну, мы закрываем здесь на сегодня.
Что мы можем
сказать? Что еще можно сказать? Мы вам предлагаем дела, связанные с Ленинградом. Кстати говоря, я должен сказать, что и вчера была передача «Замечательная цена победы» про Ленинград, и мы не обходим и блокаду, и вот даты, которые у нас существуют, но у нас абсолютно не датская радиостанция, и столько, сколько мы говорили о блокаде,
это... И поэтому специально эта подборка дана к следующему воскресенью, а не к сегодняшнему.
Да, именно. Да? Так вот, мы предлагаем вам выбрать суд над группой судебных работников по обвинению в коррупции аж 24-й год.
Да, и там более 50 адвокатов, судей, кого только нет. Действительно, классическое коррупционное дело.
Суд над членами ленинградских масонских организаций по обвинению в антисоветской деятельности. 26-й год.
Остромов, ох, Остромов, да, или да. Ученик-чародея. Остромов, да, абсолютно, да, реальный персонаж. Насколько я могу судить, совсем не такой, как в книге. Ну и, да, масоны, мартинисты и даже, не побоюсь этого слова, немножечко розенкрейцеры.
Суд над группой ленинградских писателей по обвинению в создании контрреволюционной право-троцкистской, ну, как полагается, организации, 1938 год.
Заболоцкий, наименее, получивший наименее суровое наказание, но тем не менее 5 лет, значит, это вот как раз это дело, но это один из классических процессов 1938 года.
А теперь внимание, 1942 год. Суд над группой научных работников по обвинению в создании антисоветской организации.
Физиков причем, да, не гуманитариев каких-нибудь бесполезных, физиков. Огромная группа, так сказать, большое дело в блокадном Ленинграде. Потрясающе.
Суд над руководителями треста Ленминводторг по обвинению в обмане покупателей, взяточничестве и хищении госимущества. 1963 год.
Да, это очень интересное дело, когда половина пищеторга Ленинграда получила, так сказать, разного рода наказания. Ну и обратите внимание, здесь нет самого главного ленинградского дела.
А это...
Именно потому, что мы его поставим с другими знаменитыми политическими процессами, а здесь мы все-таки хотели бы, чтобы выбрали одно не из самых известных дел.
Голосуйте. Всего вам доброго. Встретимся в следующий раз.
Всего хорошего.